Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 833-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И в нашем путешествии мы переходим к следующей книге. Мы остаемся пока с вами в Новом Завете, и мы читаем второе послание Фессалоникийской церкви святого апостола Павла. Это послание написано вскоре после первого. Я не знаю, сколько там прошло времени. Может быть, это недели, может быть, месяцы или даже год, возможно, полтора. Но не больше, это точно. Я напомню, что в Фессалониках была молодая христианская церковь. Это люди, которые недавно пришли к вере. И вот апостол Павел пишет им письмо, пишет им послание. Это первое послание к фессалоникийцам, которое мы с вами уже читали. Но проблема заключалась в том, что после этого послания у фессалоникийских христиан возникли дополнительные вопросы. И какие-то вещи, скорее всего, были неправильно поняты. Кроме того, в фессалоникийской церкви возникла еще одна проблемка. Там оказалось некое письмо, было в обращении некое письмо, некое послание, утверждающее, что Христос уже пришел и взял к себе церковь. Более того, это письмо преподносилось как письмо или послание от апостола Павла. И люди просто испугались, потому что они решили, что мир уже живет во время суда, и они, фессалоникийские христиане, не были взяты и оказались вот за бортом вот этой самой истории. Ну и кроме того, у фессалоникийской церкви начались испытания, начались гонения на христиан. И очень легко было поверить, что они, фессалоникийцы, живут во времена великой скорби. Кстати, тут интересно, в современности нашей мы бы просто позвонили в другие церкви и спросили, вы как, вот вы есть, вас нет, что с вами происходит? У них такой возможности не было, и был страх, а вдруг действительно что-то такое случилось, а вдруг действительно церковь уже взята. Вот Павел пишет фессалоникийцам, во-первых, чтобы показать, что он не писал это ложное письмо, на это письмо он будет ссылаться, мы с вами еще это увидим, и Павел также, во-вторых, хочет им показать, что восхищение церкви пока еще не произошло. Более того, до восхищения церкви произойдут еще два важных события. И об этих событиях мы с вами будем читать во второй главе. Но еще апостол Павел говорит о том, что церковь постепенно становится мирской организацией. И вот такая церковь, к сожалению, уходит от веры. Она оказывается в полном отступлении. Действительно, большая часть современной церкви, церковь так называемая организованная, эта церковь оказалась отступнической. И про эту церковь мы с вами еще будем читать в Откровении Иоанна Богослова. И вторая, и третья главы послания к семи церквам. И дальше, когда мы будем читать про Вавилон, тут особая история, мы с вами еще об этом обязательно будем говорить. То есть опасность, что перед нами останется лишь организация, которая только имеет вид церкви, которая только имеет вид благочестия. Однако на самом деле это просто блудница. Во второй и третьей главах Откровения Иоанна Богослова церкви, у которых еще есть надежда, они могут покаяться. В 17 и 18 главах Откровения Иоанна Богослова будет вот этот Вавилон, блудница, для которой покаяния уже нет. Надежды у нее уже не осталось. Кстати, по поводу великой скорби. В разное время в истории человечества были люди, которые полагали, что они уже вошли во времена великой скорби. Например, британские христиане считали, что великая скорбь началась во времена Второй мировой войны, когда были постоянные воздушные налеты, воздушные рейды. А некоторые считают, что сегодня церковь в великой скорби, когда смотрят на то, какие преследования, какие гонения проходит церковь во многих странах мира. Однако штука в том, что эти гонения все-таки кончаются. Из этих гонений все-таки можно куда-то выбраться. Кто-то из английских христиан времен Второй мировой войны рассказывал о том, как после Второй мировой войны он вдруг понял, вот Бог здесь, Бог присутствует, потому что война закончилась, потому что теперь мир. Великая скорбь так просто, так легко не закончится. Там последовательность событий совершенно иная. Как вы уже знаете, я не считаю, что церковь будет проходить через великую скорбь. Мы об этом уже говорили, мы об этом еще будем говорить. Однако у каждого конкретного христианина и у каждой конкретной поместной церкви бывает своя скорбь, бывают свои гонения, свои испытания. То, через что прошла церковь, например, в советские времена, вот эти преследования, гонения, они, конечно, не были великой скорбью, это не было универсальным состоянием церкви во всем мире, однако это было серьезнейшее испытание, через которое прошла церковь в нашей с вами стране. И сегодня церковь проходит через подобные испытания в других странах, и сегодня церковь также нуждается в нашей молитве, нуждается в нашей поддержке. И великая скорбь – это все-таки немножко другая история. И еще очень полезно сравнить первое и второе послание к фессалоникийцам. Первое послание к фессалоникийцам подчеркивает восхищение церкви. Церковь будет взята со Христом. Второе послание к фессалоникийцам подчеркивает приход Иисуса Христа на землю. Христос пришел для того, чтобы установить свое царство. И мы также будем царствовать вместе с Ним. Говоря о восхищении церкви, мы делаем акцент не на том, что Христос придет на землю, потому что Он в это время на землю еще не придет. Акцент скорее другой. Он на том, что мы будем, помните это слово, харпадзо, то есть восхищены, вознесены. Мы взойдем вверх вместе со Христом. Итак, в первом послании к фессалоникийцам говорится о том, что мы будем взяты ко Христу. Это наша харпадзо. А во втором послании к фессалоникийцам говорится о том, что Он возвращается на землю, чтобы установить свое царство. И между двумя этими событиями, восхищением церкви и приходом Иисуса Христа, чтобы царствовать, находится как раз время великой скорби. Восхищение церкви никак не описывается в Ветхом Завете. Ветхозаветная надежда – это земная надежда. Люди ожидали царствия на земле, не более. Однако в Новом Завете появляется идея небесного царства. Кстати, как я понимаю, царство небесное – это все-таки царство небес на этой земле. Некоторые богословы со мной не согласятся, но Господь говорит все-таки об этом. Об этом говорят и апостолы в своих посланиях. И сам Господь говорит, что мы будем с Ним. Хотя, опять-таки, в Ветхом Завете это никак не затрагивалось. И еще одна важная тема, которая обсуждается в Новом Завете, это День Господень. Мы тоже с вами об этом будем говорить в связи со второй главой второго послания фессалоникийцам. И вот эта тема, тема Дня Господня, в Ветхом Завете уже была, а в Новом Завете она раскрывается с новой стороны, она раскрывается более подробно. Итак, несколько слов о плане послания. В первой главе второго послания фессалоникийцам перед нами нынешнее гонение на верующих и грядущий суд над неверующими. Суд совершится, когда Христос придет на землю. Во второй главе перед нами план событий, которые совершатся в мире в связи с пришествием Иисуса Христа. Это как раз предупреждение для того, чтобы людям было понятно, что будет предшествовать второму пришествию, и для того, чтобы они поняли, что второе пришествие Иисуса Христа пока еще не произошло. И дальше, начиная с 13 стиха 2 главы, перед нами практические аспекты пришествия Христа. Речь о том, чтобы верующие твердо стояли в этом мире, были твердыми и непоколебимыми в своем хождении с Богом, твердо стояли в своем деле для Господа, стояли до конца. Так что эсхатология, друзья мои, это далеко не просто богословская дисциплина. Да, с одной стороны, это учение о последних днях, это Божий замысел для будущего, но с другой стороны, эта великая богословская истина имеет огромное практическое значение, огромную практическую важность, потому что эсхатология, эсхатологическое понимание определяет нашу практическую жизнь. Она определяет во многом то, как мы живем. Иными словами, если ты понимаешь, куда ты идешь, то и жить ты будешь соответственно этому направлению, соответственно этой цели. И вот именно эти истины о том, как будущее определяет наше настоящее, нам очень важно слышать сегодня. Потому что иначе есть опасность того, что мы будем рассуждать просто богословски, мы будем обсуждать и анализировать и сопоставлять различные богословские концепции, но при этом наша жизнь так и не будет меняться. И тогда какой смысл? Тогда зачем нам все это обсуждать, если в жизни это никак не отражается? Итак, мы с вами подходим к первой главе второго послания к Фессалоникийцам. Мы говорим о сегодняшнем гонении против верующих и о грядущем суде над неверующими в пришествии Иисуса Христа. В первом и втором стихах перед нами введение, приветствие. В стихах с 3 по 7 мы читаем о гонении против верующих и о его результатах. Да, гонение имеет определенные результаты, и далеко не те, которые хотят видеть гонители. Гонители хотят истребить верующих. А в свое время нам обещали, что в Советском Союзе в 80-м году произойдут два события. Во-первых, будет установлен коммунизм, а во-вторых, покажут по телевизору последнего верующего. Я тут недавно познакомился с замечательной христианкой, которая рассказала мне про ее отца. Его показывали по телевизору то ли в 83-м, то ли в 84-м годах прошлого века, как одного из последних христиан. Не в 80-м, а в 83-м, 84-м. Ну, просто кто-то из телевизионных начальников хотел сделать, чтобы было все правильно. Ну вот, давайте покажем последнего христианина. А вот нет, его дети христиане, его внуки христиане, и не только они. Так что просчитались те, кто думали, что гонениями можно вот так истребить христианство. Ну, в любом случае, мы будем с вами говорить о результатах гонений для верующих. Эти результаты весьма неожиданны. Об этом в стихах с 3 по 7. Дальше, с 8 по 12 стихи. Суд над неверующими в пришествии Иисуса Христа. Этот суд окончательно завершится лишь перед Белым престолом, потому что именно там будут собраны нечестивые для последнего суда. И вот это тоже суд, о котором часто рассуждают, и нам с вами будет очень полезно прочитать, что же говорит об этом Священное Писание. Давайте начнем читать текст. Второе послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 1 стих. «Павел и Силуан и Тимофей в Фессалоникской церкви, в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Знаете, мы к этому, конечно, привыкли, мы видим это в начале многих посланий, но я хочу обратить ваше внимание на то, что это действительно великие слова. Это дружеское приветствие, которое обращено к богословски здравой или здоровой церкви. Интересно, что апостол Павел включает в это приветствие и других людей. Он упоминает Силу или Силуана и Тимофея. Я напомню эту историю. Вы помните, что Сила вместе с Тимофеем и Павлом были в тюрьме в Филиппах. И дальше они вместе пошли в город Фессалоники. Ну а когда Павлу пришлось оттуда уйти, его просто выгнали, он оставил Силу и Тимофея и ожидал их в Афинах. Не дождался, они так и не пришли в Афины, и пошел дальше, он отправился в Коринф. Ну, а потом они пришли к нему туда, и, собственно, вот это стало основой для первого послания к Фессалоникийцам, послание, которое мы недавно читали.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А дальше проходит какое-то время, и апостол Павел пишет второе послание. Он пишет его также из Коринфа, пишет, потому что пришли новости от фессалоникийских христиан. И Павел включает в число авторов двух своих соратников, двух своих братьев во Христе. Интересно, что он ставит себя рядом с людьми, которые были бы совершенно неизвестны, если бы не Павел. Мы с вами сегодня знаем про Силу и про Тимофея, потому что их упоминает апостол Павел и потому что их упоминает евангелист Лука. И здесь перед нами характер апостола Павла. Павел ведь когда-то был горделивым фарисеем, имя его было Савл или Шаул. Он, в общем-то, ставил себя на первое место. Он не воспринимал себя в команде. Помните, что он выпросил разрешение идти и преследовать христиан в Дамаске. Он пошел туда, наверное, все-таки со спутниками, да, и мы знаем, что со спутниками. Но он, в общем, выглядел как воин-одиночка. Проходит время, он покаялся, он пришел ко Христу, и со временем он стал смиренным последователем Иисуса Христа. Где тот горделивый человек, которого мы с вами видели раньше? Этого человека нет. Этот человек ушел в прошлое, и вместо этого перед нами смиренный христианин, апостол для язычников, апостол Павел. Я вернусь к первому стиху. Смотрите, Павел и Силуан и Тимофей в Фессалоникской церкви. Говорится здесь о поместной церкви. Сегодня есть христиане, которые несерьезно относятся к поместной церкви. Они говорят, что Вселенская церковь существует, а поместная, ну вот, не столь она важна, можно ей как бы пренебречь. Интересно, что апостол Павел никогда не пренебрегает поместной церковью. Поместная церковь для него чрезвычайно важна. Церкви в Фессалониках, вот той конкретной общине, с ее конкретными благословениями, с ее конкретными радостями, с ее конкретными проблемами. Знаете, что меня очень удручает? Меня удручает, когда служители Божии, служители Христовы не могут сформулировать, к какой поместной общине они принадлежат. Мне доводится встречать таких людей. Они говорят, ну я служу всей церкви. Хорошо, вопрос. А если тебе будет плохо, в какую общину ты придешь? Или с другой стороны, а если в твоей жизни будут проблемы? Какой из пасторов, какой из лидеров церкви имеет право, имеет возможность тебя обличить? Апостол Павел верил в поместные церкви, он и пишет, обращаясь к поместным церквям. Ну и дальше концовка этого стиха. «В Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе». Эти слова относятся к церкви. То есть церковь находится в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Он, кстати, не сказал «в Святом Духе», потому что Святой Дух жил в верующих, он постоянно пребывал в верующих внутри Фессалоникской церкви. Церковь в Боге Отце, церковь в Иисусе Христе, но Дух Святой внутри церкви. Интересно, что Павел таким образом говорит также о божественности Иисуса Христа. Он ставит Бога Отца и Иисуса Христа рядом. Он говорит о них в одном предложении, буквально на одном дыхании. Христос говорил когда-то, что овцы мои знают голос мой. Он говорил также о том, что никто не может похитить нас из его руки. И вот именно таково положение церкви сегодня. Я имею в виду настоящую, подлинную церковь. Церковь, прославляющую нашего Господа. Церковь, с одной стороны, физически в городе Фессалоники, но с другой стороны, духовно, церковь в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Бог Отец, Господь Иисус Христос, держит церковь свою, и Вселенскую церковь, и поместные церкви, чтобы мы шли вперед, чтобы мы не спотыкались. И это очень важно, потому что таким образом мы имеем стабильность. Иногда люди говорят, я хочу, чтобы в поместной церкви была стабильность. Порой, правда, неправильно понимают, что это такое. Некоторые путают стабильность и бездействие. Я хочу, чтобы была стабильность, для них означает, чтобы ничего не происходило. Однако стабильность, подлинную стабильность, мы можем и должны обрести в действии, то есть церковь продолжает служение, церковь продолжает действовать, и также, и это тоже важно, подлинная, настоящая стабильность обретается в Иисусе Христе, обретается также в Боге Отце. Церковь с одной стороны в Фессалониках, с другой стороны она в Боге Отце и Господе нашем Иисусе Христе. А дальше мы видим формулу, которая нам уже встречалась в посланиях апостола Павла. Опять-таки к этой формуле можно было привыкнуть, но есть смысл воспринимать ее как нечто новое, потому что тогда мы ее сможем по-настоящему оценить. Апостол Павел пишет: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благодать и мир – два слова, которые идут рядом, одно за другим. Я напомню о том, что благодать называется прежде всего, потому что благодатью мы спасены. Помните послание к Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стихи? «Благодатью спасены вы через веру, и сие не от вас, Божий дар. Бог предлагает нам спасение. Без Божьей благодати, без Божьего спасения дальше нам было бы просто не о чем говорить. И вот уже затем, когда мы обретаем и принимаем Божию благодать, мы обретаем также и Божий мир. И я подчеркиваю здесь, это именно Божий мир. Как его определить? Не знаю, проще его описать. Мир Божий – это, например, когда вы ложитесь на подушку и отдыхаете всю ночь радостно и безмятежно. Мир Божий – это также, когда вы смотрите вперед, и вы знаете, что Бог примет вас. Мир Божий – это когда вы с благодарностью можете прийти к Нему. С благодарностью даже среди всяких гонений, среди всяких преследований, среди не очень приятных или даже очень неприятных событий. Мы с вами в этом послании еще будем читать о том, что гонения в Фессалоникийской церкви уже начались. И сейчас, именно в этом контексте, особенно важен Божий мир. Мир – это, пожалуй, и есть самая мягкая, самая удобная подушка. Он приходит, когда мы знаем, что наши грехи прощены. Он приходит, когда мы знаем, что имеем доступ к Богу Отцу в Иисусе Христе. С другой стороны, если мира нет, то нигде, кроме как у Христа, его не обретешь. Есть психологи, которые предлагают мир, есть политики, которые предлагают мир. И тогда возникает реальный вопрос. Вот они могут его предложить? У них есть где его взять? Помню детский рассказ, в котором была взрослая, ну, скажем так, не очень умная и не очень честная героиня, которая обещала мальчику подарить ему саблю буденовскую. Он такой спрашивает, а она у вас есть? Вот это был самый главный вопрос. Конечно, она потом ничего не подарила. Она ничего не могла подарить, потому что у нее ничего не было. Потом мальчик стал ждать этого подарка. Но до того, как он стал ждать, он задал вопрос, с которого действительно стоило начать. И, пожалуй, ответом на этот вопрос все должно закончиться было. А она у вас есть? Понимаете, сегодня есть немало людей, которые пытаются предложить нам мир. Они говорят, вот этот курс, вот этот тренинг, вот эта программа, вот эта книга, они принесут мир. Вопрос. А он у вас есть? Подлинный мир может дать только Господь. Никакого другого способа обрести этот мир для нас сами не существует. «Благодать вам и мир, — говорит апостол Павел, — от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Вот это источник, это главный источник подлинного, настоящего мира. Читаем дальше третий стих. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Вы помните, что Фессалоникийская церковь была одной из лучших? И апостол Павел говорит этой церкви о том, что эта церковь действительно показывает смысл христианской жизни на практике. Я прочитаю еще четвертый стих, потому что он как раз даст контекст того, о чем говорилось в третьем. «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Я пока дальше читать не буду, но я хочу кое-что еще прокомментировать. Апостол Павел сразу говорит о той вере и о любви, которые имеют христиане в городе Фессалоники. И в связи с этим он говорит также и о терпении. И знаете, это ведь не абстракция. Это конкретика. Мы знаем о ваших конкретных делах. Мы видим проявления, конкретные проявления любви в вашей жизни. Это не просто про то, что как-то вот такое, знаете, теплое, милое чувство, любовь называется. Это про то, что фессалоникийские христиане действуют. Это действие в данном случае выражается в том, что фессалоникийские христиане с терпением проходят через испытания, через гонения, без Божьей поддержки, без Божьего присутствия. Это было бы невозможно. Вера – это ведь не абстракция. Спасающая вера производит дела, и любовь оказывается практическим проявлением веры. Интересно, что перед нами здесь два слова, которые мы уже видели. Да-да, я думаю, вы их уже заметили. Это вера, это любовь. Помните первое послание Фессалоникийцам, первая глава, где мы говорили об этом. А дальше третье слово – это терпение. В первом послании это была надежда. Но интересно, что терпение и надежда в данном случае созвучны. Терпение – это способность жить ради Бога, зная, что Бог во всем содействует ко благу. И когда-то мы придем в Его присутствие. Иногда люди неправильно понимают терпение. Терпение, говорят они, это когда у тебя очень высокий болевой порог. Ну, то есть, другим больно, а тебе не больно. Терпение – это когда ты очень крепок эмоционально. Другие выходят из себя, а ты не выходишь из себя. Однако в новозаветном контексте терпение – это все-таки немножко другое. Тебе может быть больно. У тебя может быть огромное желание выйти из себя. Но ты понимаешь, кем ты призван. Ты понимаешь, кем ты принят и возлюблен. И ты понимаешь, к чему ты идешь. Это дает нам терпение для того, чтобы идти вперед. Об испытаниях гонимой церкви мы с вами будем говорить уже в следующий раз. И надо понимать, что испытания можно выдержать только если смотришь вперед. Это вот как раз про то же самое. Это не высокий болевой порог. Это не про то, что люди научились переживать боль. Нет, это возможность посмотреть вперед. И здесь как раз и есть связь между терпением и надеждой. Надежда помогает пройти путь до конца. И знаете, что интересно? Путь этот оказывается гораздо ближе, чем кажется в начале. Что я имею в виду? Да то, что Христос грядет скоро. Мы с вами в следующий раз будем говорить о преследовании верующих и о плодах этого преследования. Мы будем говорить с вами также и о суде над неверующими. Так что подключайтесь к трансляции, берите Библию, присоединяйтесь. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.